Глава 8. Андерсон встал в 7:00. У него слегка болела голова, небольшие последствия его последнего визита в логово Хоры. Но пробежка в 5 километров на беговой дорожке, которую он держал у себя в углу, и горячий душ вывели последние остатки эласции из его организма. К тому времени, как он переоделся в свою выстиранную и выглаженную униформу, он снова чувствовал себя человеком. Он загнал все мысли о Синтии и о разводе в самый дальний угол своего сознания. Пришло время двигаться дальше. Этим утром у него была лишь одна цель – получить кое-какие ответы касательно Сайдона. Он прошел по улице до остановки общественного транспорта. Он предъявил свое военное удостоверение, а затем вошел в скоростной лифт, который доставлял людей из нижних кварталов в расположенный высоко наверху Президиум. В отличие от кварталов, которые занимали длинные лучи цитадели, Президиум был построен внутри центрального кольца станции. И хотя здесь располагались все правительственные учреждения и посольства различных рас, Президиум разительно отличался от раскинувшегося позади мегаполиса. Он был спроектирован так, чтобы поддерживать обширную парковую экосистему. Большое пресноводное озеро располагалось в центре уровня, холмистые поля зеленой травы окружали его со всех сторон. Движение воздуха, легкое, как весенний ветерок, вызывало небольшие волны на поверхности озера и разносило ароматы тысячи деревьев и цветов по всему Президиуму. Сияние рукотворного солнца лилось с искусственного синего неба, заполненного белыми кучевыми облаками. Эта иллюзия живой природы была настолько совершенна, что почти все, включая Андерсона, не могли отличить ее от настоящей. Правительственные здания также были построены в гармонии с природой. Кроме плавно изогнутой арки, обозначающей край центрального кольца станции, здания были ненавязчиво вписаны в природный ландшафт. Широкие открытые аллеи вились от здания к зданию, подчеркивая воспроизведенный с поразительной точностью пейзаж в сердце Президиума, идеальное сочетание формы и содержания. Однако, как только Андерсон вышел из лифта, он напомнил себе, что он любил Президиум не за его природное великолепие. Доступ во внутреннее кольцо цитадели был запрещен практически всем, кроме правительственных чиновников, военных, а также тех, у кого было официальное дело здесь. В результате Президиум был единственным местом в цитадели, где Андерсон мог отдохнуть от безумной толпы. Это не значит, что здесь вообще никого не было. Галактическая бюрократия включала в себя тысячи граждан каждой расы, работавших в посольствах своих планет в Президиуме, включая и людей. Но число находящихся здесь было во много раз меньше тех миллионов, которые населяли кварталы. Вдалеке виднелась башня цитадели, в которой Совет принимал послов с прошениями касательно галактических законов и политики. Шпиль башни величественно вздымался над остальными зданиями, едва видимый там, где изгиб центрального кольца образовывал искусственный горизонт. Сам Андерсон никогда там не был. Если бы ему вздумалось обратиться к Совету, он сделал бы это с соблюдением всех формальностей, и, скорее всего, с его прошением к Совету обратился бы посол. Но это вполне его устраивало. Он был солдатом, а не дипломатом. Он прошел мимо одного из хранителей, представителя молчаливой загадочной расы, которая поддерживала порядок и проводила ремонтные работы во внутренней части цитадели. Они напоминали ему гигантских тлей, толстые зеленые тела с большим количеством тонких рук и ног, постоянно снующие туда-сюда по какому-нибудь делу. О хранителях было мало что известно. Они жили только в цитадели. Они просто были там и ждали, пока Азари не нашли станцию почти 3000 лет назад. Они отреагировали на прибытие новой расы так, как отреагировал бы слуга на возвращение хозяина. Они старались сделать все, чтобы Азари поскорее освоились в цитадели. Все попытки прямого общения с хранителями встретили молчаливое, пассивное сопротивление с их стороны. Казалось, единственной целью их существования было служение цитадели, ее обслуживание и ремонт. До сих пор не прекращались споры, были ли они на самом деле разумными существами. Некоторые теории утверждали, что они были лишь биороботами, машинами, запрограммированными на генетическом уровне заботиться о станции. Все их действия и побуждения контролировались исключительно инстинктами, заявляла теория. Поэтому они не имели ни малейшего понятия о том, что их создатели исчезли 50 тысяч лет назад. Андерсон, как обычно, не обратил на хранителя никакого внимания. Они были настолько привычной частью станции, настолько незаметными и непритязательными существами, что многие люди воспринимали их как часть обстановки. Через 5 минут он добрался до здания, которое служило посольством землян. Он вошел, слегка улыбнувшись, когда увидел привлекательную молодую женщину-секретаря, сидящую в приемной. Она взглянула на него, как только он подошел, ответив ему своей ослепительной улыбкой. «Доброе утро, Аврора! Давненько вас тут не было, лейтенант!» Ее голос был теплым, манящим и доверительным. Идеальный голос для приветствия любых посетителей посольства. Он радовал слух, так же, как и ее лицо радовало глаз. «Мне уже начало казаться, что вы избегаете меня». Подразнила она его. «Нет, я лишь пытаюсь держаться подальше от неприятностей». Свободной рукой она нажала пару клавиш на своем компьютере и взглянула на экран. «Ох», — сказала она, изображая глубокую озабоченность. «У вас назначена встреча с самой послом Гойл?» Она выгнула бровь, игриво подкалывая его. «Мне показалось, вы сказали, что пытаетесь держаться подальше от неприятностей». «Я сказал, что пытаюсь», – парировал он. «Я не говорил, что мне это удается». Он был вознагражден легким смехом, по всей видимости, подготовленным заранее и хорошо отрепетированным, который, тем не менее, прозвучал тепло и искренне. «Капитан уже здесь, я сообщу им, что вы пришли». Андерсон кивнул и легким шагом направился к лестнице, ведущей в кабинет посла. У него хватало ума не принимать близко к сердцу подобный разговор с Авророй. Она была профессионалом. Секретарь обязан был радушно принимать посетителей, заставляя их чувствовать себя уверенно. Но однако же, ему нравился этот маленький флирт. Дверь в кабинет посла была закрыта. Аврора сказала, что они ждут его, но он все же постучал в дверь. «Войдите». Раздался женский голос с другой стороны. Он понял, что встреча будет непростой, как только шагнул за порог. В кабинете, кроме, разумеется, рабочего стола посла, были еще несколько удобных кресел и маленький кофейный столик. Но и посол, и капитан были на ногах, ожидая его. «Будьте любезны, закройте дверь, лейтенант». Андерсон сделал, как ему сказал посол, и шагнул в комнату, замерев в ожидании. Анита Гойл была самой важной и влиятельной персоной земной политики. Энергичная и уверенная в себе, она была необыкновенной женщиной, немного за 60. Она была среднего сложения, с высокими скулами. Ее длинные седые волосы были собраны в элегантный пучок. У нее были ближневосточные черты лица, однако ее изумрудно-зеленые глаза резко контрастировали с темно-коричневой кожей. Прямо сейчас эти глаза в упор смотрели на Андерсона, и он был вынужден бороться с желанием отвести глаза под этим пристальным взглядом. «Вольно», – сказал капитан. Андерсон подчинился, расслабившись и сложив руки за спиной. «Я не собираюсь ходить вокруг да около, лейтенант», – начала посол. Она была известна своей прямотой и часто обходила обычные политические уловки. Это была одна из черт, которые Андерсон уважал в ней. «Мы собрались здесь, чтобы выяснить, что пошло не так на Сайдоне, и как нам выйти из сложившейся ситуации». «Да, мэм», – ответил он. «Я хочу, чтобы здесь вы говорили свободно. Вам понятно, лейтенант? Говорите без утайки». «Понял, мэм». «Как вам известно, Сайдон был одной из наших совершенно секретных исследовательских лабораторий. Чего вы, по счастью, не знаете, так это того, что Сайдон был главной лабораторией Альянса по исследованиям в области ИИ – искусственного интеллекта». Андерсону было нелегко сдержать удивление. Одной из немногих вещей, запрещенных конвенциями Цитадели, были как раз исследования, относящиеся к сфере искусственного интеллекта. Создание искусственной жизни, неважно клонированием или синтезированием, считалось преступлением против всей галактики. Эксперты почти всех раз пришли к выводу, что настоящий искусственный интеллект, такой как, например, синтетическая нейронная сеть, способная к критическому анализу и накоплению знаний, начнет расти в геометрической прогрессии, как только получит способность к обучению. Она будет самообразовываться и очень быстро превзойдет своих органических создателей и выйдет из-под их контроля. Каждая раса в галактике в своей повседневной жизни в торговле, перевозке грузов и для обороны использовала компьютеры, объединенные в обширную сеть «Экстранет». Если бы доступ к этим сетям смогла бы получить вышедшая из-под контроля программа искусственного интеллекта, то последствия были бы поистине катастрофическими. Традиционная теория утверждала, что в случае такого развития событий конец света был бы не просто возможен, он был бы неизбежен. По утверждению Совета, появление искусственного интеллекта было единственной угрозой органической жизни в галактике, и в поддержку их позиции существовало одно доказательство. 300 лет назад, задолго до появления человечества на галактической арене, раса кварианцев создала вид искусственных помощников, которые должны были служить в качестве грубой рабочей силы. Гефы, как их называли, не обладали в полной мере искусственным интеллектом. Их нейронные сети были созданы с большим количеством запретов и самоограничений. Несмотря на все меры предосторожности, гефы все же взбунтовались против кварианцев, тем самым подтвердив самые страшные опасения. У кварианцев не было ни сил, ни средств, чтобы противостоять своим бывшим помощникам. В ходе короткой беспощадной войны их раса была почти полностью уничтожена. Лишь пара миллионов, немногим более 1% от общей численности их населения, смогла избежать ужасной судьбы. Они бежали с родной планеты на космических кораблях, навеки превратившись в изгнанников. По окончании войны гефы стали жить полностью изолированным обществом. Прекратив все сношение с органическими расами галактики, они расширили границы своей территории вглубь неисследованного района позади обширной галактической туманности, называемой Вуалью Персея. Любые попытки наладить дипломатические отношения с гефами оканчивались неудачей. Они атаковывали и уничтожали корабли послов, как только те входили в контролируемую ими область. Корабли всех рас, населяющих пространство цитадели, собрались на границах Вуали. Совет готовился к массированному вторжению гефов, но ничего не произошло. В конце концов, флот постепенно покинул регион, и сейчас, спустя несколько столетий после изгнания кварианцев, там остаются только патрульные суда на случай внезапного нападения гефов. Однако печальный опыт кварианцев не был забыт. Они потеряли все, что имели, пали жертвами собственных созданий. Но что важнее всего, гефы фактически не являлись настоящим искусственным интеллектом. «У вас такое выражение, лейтенант, будто вы хотите что-то сказать». Андерсон изо всех сил старался не выдать своих чувств. Однако посол видела гораздо глубже внешних эмоциональных проявлений. Не случайно же она была самым влиятельным политиком Альянса. «Прошу прощения, мэм, я просто удивлен тем, что мы занимаемся исследованиями в области ИИ. Мне это кажется довольно опасным». «Мы полностью осознаем опасность», – заверила его посол. «Мы никогда не планировали создать полнофункциональный искусственный интеллект. Цели данного проекта были четко определены. Они занимались созданием модели ограниченного искусственного интеллекта для изучения и наблюдения». «Человечество находится на отстающих позициях», – продолжила она. «Мы расширяем зону своего влияния, но у нас все еще недостаточно людей и технических средств, чтобы на равных конкурировать с основными расами, входящими в Совет. Нам нужно некое преимущество. Проникновение в тайны технологий искусственного интеллекта даст нам шанс бороться и выжить. Вы, как никто другой, должны понимать», – добавил капитан, «что без элементарных ИИ-технологий мы бы уже давно жили под властью турианцев». Это было правдой. Военная стратегия Альянса целиком полагалась на программы боевых симуляторов. Просчитывая миллион различных вариантов в секунду, эти программы анализировали огромные объемы данных и выдавали верные советы по ведению боевых действий командирам кораблей Альянса. Без боевых симуляторов у человечества не было ни малейшего шанса выстоять против превосходящего по численности и вооружению флота турианцев в ходе войны Первого Контакта. «Я понимаю ваше беспокойство», – сказала посол Гойл, вероятно почувствовав, что Андерсон еще не полностью поверил в сказанное. Но база на Сайдоне действовала под строжайшим надзором. Руководитель проекта, доктор Шу Чиань, был ведущим специалистом галактики по исследованиям в области искусственного интеллекта. Он лично следил за каждой стадией реализации проекта. Чиань даже настоял на том, чтобы нейронные сети, созданные в рамках модели ИИ, были полностью замкнуты. Все поступившие данные полностью контролировались оператором. Затем они вручную вводились в отдельную систему, чтобы удостовериться в отсутствии пересечения с нейронной сетью. Что бы ни произошло, у модели искусственного интеллекта не было ни единого шанса выйти за пределы исследовательской станции. Были приняты все меры, чтобы предупредить любые возможные аварии и непредвиденные обстоятельства. И все же что-то пошло не так. «Вы забываетесь, лейтенант!» – крикнул капитан. Посол поспешил встать на его защиту. «Я разрешил ему говорить свободно, капитан». «Простите меня, мэм», – извинился Андерсон. «Вы не должны объяснять мне причины существования Сайдона. Я всего лишь солдат, которого послали туда прибрать беспорядок». Повисло неуклюжее молчание, которое, наконец, прервала посол. «Я прочла ваш отчет», – сказала она, меняя направление беседы. «Кажется, вы не считаете это нападение чем-то случайным». «Нет, мэм, мне показалось, что Сайдон был выбран не случайно, и до нашей с вами беседы я не понимал, почему». «Если это так, то вполне вероятно, что те, кто атаковал Сайдон, также захватили доктора Чианя. Его работа в этом направлении не знает себе равных. Никто не разбирается в вопросах искусственного интеллекта лучше, чем он». «Вы полагаете, доктор Чиань еще жив?» «Мое чутье подсказывает мне, что он жив», – ответила посол. «Думаю, кто бы ни напал на Сайдон, они разрушили базу лишь для прикрытия. Они хотели, чтобы мы считали всех, включая Чианя, мертвыми». Лейтенант полагал, что взрыв был предназначен для того, чтобы скрыть личность предателя, но, возможно, также и для того, чтобы скрыть факт похищения Чианя. Он, конечно же, не мог подтвердить этого, но, как и посол, он привык доверять своему чутью. А его чутье подсказывало ему, что она права. «Как вы считаете, доктора Чианя можно заставить помочь кому-то вне Альянса создать искусственный интеллект?» – спросил он. «Доктор Чиань – простой ученый», – ответила она с печальным выражением лица. «У него гениальный ум, но сам он всего лишь слабый старик. Возможно, у него хватит духа отказать похитителям даже под угрозой смерти, но если они станут пытать его, он в конце концов сломается». «Значит, наш основной враг – время?» «Похоже на то», – согласилась посол. «Я обратила внимание еще на кое-что в вашем отчете», – продолжила она, еще раз изящно изменив тему разговора. «Вы утверждаете, что у нападающих был сообщник среди работавших над проектом?» «Да, мэм». «Полагаю, мы знаем, кто этот человек», – вставил капитан. «Сэр?» – этот вопрос прозвучал из уст посла. «Одна из наших главных специалистов покинула базу всего за несколько часов до нападения. Калли Сандерс. Нам доложили, что в последний раз ее видели на Элизиуме, но после этого мы ее потеряли». «По-вашему, найдем ее, найдем и доктора Чианя?» «Мы не узнаем этого, пока не отыщем ее, лейтенант». Андерсон был удивлен. «Вы посылаете Гастингс на ее поиски?» «Нет», – ответила посол. «Только вас». Непроизвольно он повернулся к капитану. «Сэр, я не понимаю». «Вы самый лучший офицер, с которым мне доводилось служить, Андерсон», – сказал капитан. «Но посол просит, чтобы вас перевели на другое задание». «Так точно, сэр». Он пытался сохранить безразличие, но Гойл, должно быть, уловила нотки расстройства в его голосе. «Это не наказание, лейтенант. Я просмотрела ваше личное дело. Первый во время учебы на Арктуре. Трижды награжден медалью за заслуги во время войны Первого Контакта. Бесчисленные благодарности в течение всей вашей карьеры. Вы лучший солдат Альянса, а перед нами стоит важнейшая задача». Андерсон выразительно кивнул. «Вы можете рассчитывать на меня, посол». Он был солдатом, поклявшимся защищать человечество. Это было его долгом. И он счел за честь принять на себя груз ответственности, которую на него возложили. «Вы будете работать над этим в одиночку», – сказал ему капитан. Чем больше людей мы пошлем в погоню за Сандерс, тем выше вероятность того, что информация о нашей деятельности на Сайдоне выйдет за пределы этой комнаты. Официально этого задания вообще не существует, добавила посол. Человечество все еще новый ребенок в песочнице. Мы самоуверенные, мы дерзкие, и поэтому все остальные расы только и ждут того, что мы совершим ошибку. Мне нет нужды объяснять вам, что такое предел, лейтенант. Вы прекрасно знаете, насколько трудно основывать и развивать колонию. Мы всеми силами сражаемся за любое, самое незначительное наше достижение. Это единственный путь для нас сохранить свои позиции, единственный путь выжить. Но если это выплывет наружу, нам станет гораздо, гораздо труднее. И если нам повезет, мы отделаемся официальным выговором и значительными торговыми санкциями, что убьют нашу экономику. Если нам не повезет, они могут закрыть наше посольство здесь, в цитадели. Они могут объявить нас вне закона, запретить любые контакты с нами всем членам Совета. Человечество еще недостаточно сильно, чтобы мы могли существовать сами по себе. Пока еще нет. Я знаю, что такое осмотрительность, заверил ее Андерсон. Дело не только в вас. Калли Сандерс знала что-то об этом. Не могла не знать, кто бы еще не был замешан в самом нападении. Сколько пройдет времени, прежде чем один из этих людей столкнется со спектром? Андерсон нахмурился. Привлечение к этому делу спектров было совершенно нежелательно. Спектры были элитными агентами тайного специального корпуса тактической разведки «Цитадели» и подчинялись напрямую Совету. Они были высококлассными профессионалами-одиночками, имевшими право действовать в обход закона. У них был только один простой приказ – защищать порядок и стабильность в галактике любой ценой. Предел – обширный малонаселенный регион на границе территории Совета, известное прибежище бунтовщиков, мятежников и террористов, был как раз тем местом, где спектры были наиболее активны. А группа бандитов, заполучивших в свои руки передового эксперта в области искусственного интеллекта, была для спектров идеальной мишенью. Им не было равных в вопросах обнаружения и устранения подобного рода угроз. Если спектрам станет что-либо известно об этом, они непременно доложат Совету, тщательно подбирая слова, сказал Андерсон. «Насколько далеко я могу зайти, чтобы сохранить наш секрет?» «Вы спрашиваете, прикажем ли мы вам убить агента Совета?» – спросил капитан. Андерсон кивнул. «Я не могу решать за вас, лейтенант», – сказала ему посол. «Мы полагаемся на ваше мнение. Когда придет время, вы сами должны будете решить это. Не думаю, однако, что это что-то меняет для вас», – мрачно добавила она. «Потому что к тому времени, как вы выясните, что в деле замешан спектр, вы, скорее всего, будете уже мертвы». Глава 9. Ночь спускалась на планету Джуай. Тусклое оранжевое солнце садилось за горизонт, и меньше из двух лун этого мира, Янду, почти достигла своего зенита. На следующие 20 минут на мир опустится темнота, а затем взойдет Бадми, вторая луна, и темноту сменят зловещие сумерки. Сарен Артериус, спектр-турианец, терпеливо дожидался, пока исчезнет солнце. Несколько часов подряд Сарен просидел на вершине скалы, терпеливо наблюдая за маленьким неприметным складом на окраине Фенда, столицы Джуай. Укрытое среди камней небольшого каньона ветхое здание этого склада было практически незаметно. Но в этот момент там должна была состояться незаконная сделка по продаже оружия. Покупатели уже были здесь. Бандитская военизированная группа поставщиков оружия под названием «Жуткие черепа». Одна из многих частных охранных компаний, действующих в пределе. Черепа были маленькой группировкой, не более чем несколько десятков наемников с криминальным прошлым. Они бы никогда не привлекли внимание Сарена, если бы они совершили свою фатальную ошибку. Решили, что могут купить краденую партию армейского вооружения, исчезнувшую с турианского грузового корабля. Его уши уловили приближающийся звук двигателя, а через пару минут показался шестиколесный вездеход. Подъехав к складу, он остановился, и из него вышли шестеро мужчин, двое турианцев и четверо людей. Даже при таком слабом свете Сарен моментально узнал одного из турианцев. Это был служащий доков из космопортов Камалы. Он преследовал этого рабочего много дней, с тех пор, как проверил записи сменных журналов на предмет того, кто был на смене, когда произошла пропажа партии оружия. Лишь один из рабочих не явился на смену на следующий день. Таким образом, вычислить вора было проще простого. Выследить его было не сложнее. Во всей этой операции участвовали одни дилетанты, начиная от воров и заканчивая покупателями. В обычной ситуации Сарен давно бы передал это дело местным властям и занялся бы чем-нибудь более существенным. Однако тот факт, что турианцы продают оружие людям, привлек его внимание, и он занялся этим лично. Дверь склада открылась, и четверо преступников, включая обоих турианцев, выгрузили из вездехода какой-то ящик и занесли его внутрь. Остальные двое встали на страже у дверей. Сарен в недоумении покачал головой, рассматривая все происходящее через прибор ночного видения. Зачем нужно было оставлять двоих человек на страже снаружи, у склада в этом безлюдном месте? У них не было никакого прикрытия, они были совершенно беззащитны. Сарен поднял свою снайперскую винтовку и дважды выстрелил. Оба охранника упали на землю. Двигаясь почти автоматически, он сложил винтовку и сунул ее в специальное отделение своего рюкзака. Если бы они были профессионалами, то периодически проверяли бы охрану на улице, хотя профессионалы не стали бы выставлять охранников. Ему потребовалось 10 минут, чтобы спуститься со своей наблюдательной точки на скале. К этому времени обе луны уже взошли, и их света было вполне достаточно, поэтому он снял свой прибор ночного видения. Вытащив полуавтоматическую штурмовую винтовку, он подошел к входу в здание. Он уже проверил склад заранее. Здесь была только эта дверь, никаких окон или других выходов. Все находящиеся внутри были в ловушке. И еще одно доказательство того, что он имел дело с идиотами. Он прижался к двери, прислушиваясь. Внутри шла ожесточенная перепалка. Скорее всего, они не догадались обговорить условия сделки заранее. Или же кто-то пытался изменить эти условия. Профессионалы так не поступают. Пришел, получил товар и ушел. Чем дольше ты задерживаешься, тем выше шанс, что что-нибудь пойдет не так, как запланировано. Сарен снял с пояса 3 зажигательных гранаты, выдернул чеку и стал считать про себя. Досчитав до 5, он рывком распахнул дверь, швырнул гранаты внутрь, захлопнул дверь и быстро отбежал в укрытие за вездеход. Взрыв сорвал дверь с петель, выбросив в проем столб дыма, пламени и обломков. Внутри раздались крики и стрельба испуганных людей. Ослепленные и обожженные взрывом, они принялись палить куда попало. Каждая из сторон считала, что их предала другая. На 20 секунд все потонуло в громе выстрелов, усиленном эхом металлических стен склада. Затем все стихло. Сарен навел свое оружие на дверь, и через несколько секунд оттуда вышли двое людей, перезаряжая свои дымящиеся стволы. Он снял первого из своей штурмовой винтовки прицельной короткой очередью в грудь, а затем пригнулся за кормой вездехода, так как оставшийся наемник успел открыть ответный огонь. Сарен быстро перекатился по земле и выглянул из-за носа вездехода. Наемник все еще целился в корму, ожидая, что Сарен высунется оттуда. С такого короткого расстояния заряд винтовки Сарена снес этому парню почти полголовы. В качестве дополнительной меры предосторожности Сарен забросил еще пару гранат в открытую дверь. Вместо взрыва эти гранаты выпустили облако ядовитого газа. Он услышал еще несколько выстрелов и криков, перешедших в судорожный кашель. Еще 3 наемника, один за другим, пошатываясь, вышли из склада. Они были ослеплены газом и не могли нормально дышать, поэтому никто из них даже не поднял своего оружия, когда Сарен одного за другим уложил их всех. Он подождал еще пару минут, пока не рассеется смертоносное облако, а затем быстро подбежал к двери. Он заглянул внутрь и резко отпрянул назад. Внутри валялось с дюжину тел. Некоторые из убитых были застрелены, другие обожжены взрывом, а остальные скорчились на полу в ужасных судорогах, которые вызвал убивший их газ. То тут, то там валялось оружие, выпавшее из рук погибших наемников. Ящик, который они принесли, стоял закрытый в центре помещения. Кроме этого, на складе больше ничего не было. С оружием наготове Сарен обошел все тела на складе в поисках признаков выживших. Носком своего ботинка он перевернул обуглившегося турианца, валявшегося около ящика. Одна половина его лица сильно обгорела, и маска потрескалась и раскрошилась. Его левый глаз полностью пропал под оплавленной плотью. Слабый стон сорвался с его губ, и он приоткрыл оставшийся глаз.
«Кто? Кто ты такой?»
– прохрипел он. «Спектр», – ответил Сарен, стоя над ним. Раненый закашлялся, выплевывая темную мокроту, смесь крови и яда.
«Пожалуйста, помоги мне!»
«Ты нарушил межзвездный закон», – проговорил Сарен холодным, отчужденным голосом. «Ты вор, контрабандист и предатель своего народа». Умирающий пытался сказать еще что-то, но опять зашелся в кашле. Его дыхание было затруднено. Едкий дым зажигательной гранаты иссушил его легкие, настолько повредив их, что он не смог даже вдохнуть смертельные дозы ядовитого газа. Если бы ему оказали незамедлительную помощь, он, может быть, выжил бы. Но в планы Сарена не входило вести его в больницу. Сунув штурмовую винтовку обратно в кобуру на бедре, Сарен опустился на одно колено и склонился над обожженным лицом турианца.
«Ты украл оружие у своих собратьев и пытался перепродать его людям!»
Яростно зашептал он. Затем требовательно спросил.
«Ты знаешь, сколько турианцев умерло у меня на глазах от рук людей?»
Раненый сделал чудовищное усилие и пробормотал 4 слабых слова своими обожженными губами.
«Та война давно закончилась!»
Сарен поднялся и выхватил пистолет. «Передай это нашим погибшим братьям!» С этими словами он 2 выстрелами в голову турианца завершил беседу. С пистолетом в руке он вернулся к осмотру тел. Он заметил 2 трупа людей у дальней стены склада, которые выглядели не так ужасно, как остальные. Гранаты взорвались у входа в здание, поэтому эти наемники получили меньше повреждений. Они также почти не пострадали от яда, который рассеялся, не успев до них добраться. Поэтому их тела не были скручены, как тела остальных. Должно быть, оба погибли от шальной пули в завязавшейся перестрелке. К первому он подошел осторожно, но когда увидел 6 отверстий на его бронежилете, оставленных произведенным с близкого расстояния выстрелом из дробовика, и такие же отверстия со спины, он понял, что человек был мертв. Последнее тело лежало в луже собственной крови лицом вниз. Тот самый дробовик, из которого, по всей видимости, и был случайно застрелен его приятель, лежал на земле всего в нескольких миллиметрах от неподвижной безжизненной руки трупа. Неожиданно Сарен замер на месте. Что-то было не так. Он быстро пробежал глазами по неподвижной фигуре, пытаясь разглядеть смертельную рану. На верхней части бедра убитого было пулевое отверстие. Вот откуда, скорее всего, вся эта кровь. Но больше никаких очевидных повреждений не было. Он опять посмотрел на рану на бедре. Кровь все еще продолжала вытекать. Но кровотечение было явно замедлено, как будто кто-то в спешке наложил на рану панацелин. «Убери руку от оружия и повернись ко мне лицом!» – крикнул Сарен, направив пистолет на лежащее тело. «Или я пристрелю тебя прямо сейчас!» Через мгновение рука отодвинулась от дробовика. Человек перевернулся на спину и шумно вдохнул воздух. Притворяясь мертвым, он задержал дыхание в тот момент, когда подошел Сарен.
«Пожалуйста, не убивай меня!» –
взмолился он, как только Сарен шагнул к нему с нацеленным на него пистолетом.
«Я никогда не сражался в войне первого контакта!»
«Некоторые спектры арестовывают людей», – сказал Сарен беспристрастным голосом. «Я – нет».
«Постой!» –
прокричал человек и попытался отползти от Сарена, пока не уперся спиной в стену.
«Постой! У меня есть информация!»
Сарен ничего не ответил, а просто немного опустил пистолет и коротко кивнул.
«Это другая группировка наемников – Синие Солнце!»
Каждый спектр, работающий в пределе, знал, что синие солнца были силой, с которой стоило считаться. Небольшая, но хорошо известная группировка состояла из опытных и профессиональных наемников. Прямая противоположность этих недотёп. Продолжай.
Они что-то затевают, что-то серьезное.
Что?
Я не знаю.
Заикаясь, произнес человек и вздрогнул всем телом, будто ожидал получить пулю за свой неправильный ответ. Поняв, что все еще жив, он подался вперед и быстро заговорил.
«Вот как мы попали на эту сделку. Товар должны были получить синие солнца, но они вышли из игры. Я слышал, им подвернулась более ценная работенка. Что-то такое, чем они не хотели рисковать, привлекая внимание спектра своим участием в сделке с оружием».
Его слова заинтересовали Сарена. Что бы это ни было, это должно было быть чем-то серьезным. Синие солнца никогда не отменили бы уже обговоренную сделку. Если они всеми силами пытались не привлекать внимание спектра к своим делишкам, то это означало, что ему следует заняться ими вплотную. Что еще?
«Это все, что я знаю»,
— сказал человек.
«Клянусь, если тебе нужно больше информации, то тебе нужны сами синие солнца. Итак, договорились?»
«Договорились о чем?» — иронически фыркнул Сарен.
«Ну как же, я даю тебе информацию о синих солнцах, а ты не убиваешь меня?»
Спектр снова поднял пистолет. «Тебе стоило обговаривать условия до того, как ты все мне выложил. У тебя нет ничего, что было бы мне интересно».
«Что? Нет, прошу, не...»
Выстрел положил конец его протестам. Сарен повернулся и тихо вышел наружу, оставив позади кровавую бойню. Когда он доберется обратно в Фенде, он сообщит местным властям о том, что здесь произошло, чтобы они вернули украденное оружие и избавились от тел. Мозг Сарена уже обдумывал следующее дело. Поначалу он не придал значения уничтожению базы на Сайдоне. Он полагал, что это дело рук какой-то экстремистской группировки батарианских повстанцев, ответ на попытки людей выбить их основных конкурентов из предела. Но если за этим нападением стояли не политические террористы, то оставались только Синие Солнца, одна из немногих группировок наемников, которым было по силам провернуть подобное дело. Сарену очень хотелось узнать, кто нанял их и почему. И он точно знал, с чего начать расследование. Андерсон провел 2 дня, почти все время изучая личное дело Кали Сандерс, пытаясь найти в нем какие-нибудь зацепки. Возраст – 26 лет. Рост – 165 сантиметров. Вес – 54 килограмма. С фотографии в личном деле на него смотрела женщина европейской внешности. Белая кожа, светло-карие глаза, темно-русые волосы. Она была привлекательной, но ее нельзя было назвать красивой. У нее было твердое выражение лица, такое, будто она постоянно искала неприятностей. И неудивительно, учитывая ее прошлое. Согласно личному делу, она выросла в Тексане, агломерации городов Хьюстон, Даллас и Сан-Антонио, в одном из самых бедных уголков Земли. Ее воспитывала мать-одиночка, которая работала на фабрике и еле-еле сводила концы с концами. Поступление на службу Альянса было, по всей видимости, единственным способом для Сандерс добиться лучшей жизни, хотя она подписала контракт, когда ей уже было 22 года, сразу же после смерти матери. Большинство новобранцев вербовались до 20 лет. Андерсон был зачислен в ряды Альянса, как только ему исполнилось 18. Но несмотря на это, а может и благодаря своему позднему вступлению, Кали Сандерс показала отличные результаты в период обучения. Она показывала хорошие результаты в рукопашном бою и в обращении с оружием, но ее истинная специализация лежала в области техники. В соответствии с личным делом, она прошла начальное обучение компьютерной грамотности, а затем полностью посвятила себя углубленному изучению программирования, сетей передачи данных и архитектуре экспериментальных систем. Она с отличием закончила свое обучение, пройдя 3-годичные курсы всего за 2 года. Личностные тесты и психологические оценки показывали, что она умна, а также обладает развитым чувством собственного превосходства и собственного достоинства. Оценки ее сверстников и преподавателей-офицеров характеризовали ее как общительную, пользующуюся всеобщим уважением, а также как отличного коллегу по работе над любым проектом. Неудивительно, что ее назначили на работу в Сайдонском проекте. И именно поэтому что-то не состыковывалось в голове у Андерсона. Он знал, чем хороший солдат отличается от плохого, а Кали Сандерс была определенно хорошим солдатом. Может быть, она и вступила в ряды Альянса, потому что пыталась сбежать от своей прошлой жизни на Земле. Но в конце концов, она обрела именно то, что искала. С тех пор, как она завербовалась в армию, она не видела ничего, кроме личного успеха, похвалы и наград. Плюс к этому, после смерти матери, ее единственной семьей и друзьями стали ее сослуживцы. Андерсон не мог найти ни одной причины, почему она могла предать Альянс. Даже жажда наживы вряд ли смогла заставить ее пойти на это. Все на Сайдоне получали самое высокое жалование. Кроме того, Андерсон прекрасно знал, что чтобы заставить человека помочь кому-то убить всех, с кем он жил и работал каждый день, одной жадности недостаточно. Еще кое-что беспокоило его в этом деле. Если Сандерс была предателем, то почему она исчезла за день до нападения и тем самым привлекла к себе внимание? Все, что ей нужно было сделать, чтобы замести следы, это появиться в тот день на своей смене, и тогда все бы думали, что она погибла во взрыве вместе с остальными. Все это выглядело так, будто кто-то подставляет ее. Но, тем не менее, он не мог отрицать, что внезапное исчезновение было слишком подозрительным, чтобы списать его на обычное совпадение. Он должен был понять, что же происходит на самом деле, и его единственной зацепкой могло стать то, чего не было в ее личном деле. В графе «Отец» у Кали Сандерс значилось «неизвестно». В эпоху тотального контроля рождаемости и обширных банков данных ДНК было практически невозможно не знать, кто является родителем ребенка, если только эта информация не скрывалась намеренно. Более детальное изучение дела показало, что все упоминания отца Кали Сандерс были стерты, больничные записи, отчеты о прививках – все. Похоже, кто-то намеренно пытался убрать себя из ее жизни. Кто-то могущественный настолько, что мог подделывать правительственные документы. Кали и ее мать обе были частью прикрытия. Если бы ее мать захотела предать огласке имя отца, ничто не смогло бы остановить ее. А Кали запросто могла сделать тест ДНК в любое время. Они обе должны были знать его имя, но почему-то они не хотели, чтобы его узнал кто-нибудь еще. Однако у них не было ни денег, ни политических связей, чтобы провернуть что-нибудь подобное, что означало, что кто-то другой, возможно, сам отец, был замешан в этом. Если бы Андерсон смог установить личность отца и выяснить, почему он был вычеркнут из всех официальных документов, это могло бы помочь ему понять, каким образом Кали Сандерс связана с нападением на Сайдон. К сожалению, он уже перепробовал все официальные каналы, но всегда существовали и другие способы узнать чужие тайны. Именно поэтому он и сейчас стоял в темном переулке в кварталах, ожидая встречи с информатором. Он пришел на несколько минут раньше, потому что очень хотел узнать, что удалось обнаружить информатору. Неудивительно, что его агент еще не появился. Следующие несколько минут томительного ожидания он провел, прохаживаясь туда-сюда по аллее. Из теней выступила фигура как раз в тот момент, когда его часы пикнули, отмечая начало нового часа. По мере того, как фигура подходила ближе, стало ясно, что это саларианка. Саларианцы были ниже людей ростом и более худые. Они были чем-то средним между ящерицей или хамелеоном и так называемыми «зелеными человечками», которых описывали жертвы якобы похищений пришельцами в конце 20 века. Андерсон подумал, не была ли она там все это время, наблюдая за ним и дожидаясь, когда наступит назначенное время встречи. «Ты нашла что-нибудь?» – спросил он. Он нанял эту женщину, чтобы она тщательно обыскала экстранет в поисках хоть каких-то зацепок, которые могли вывести его на отца Кали Сандерс. Триллионы терабайт данных передавались по каналам экстранета ежедневно, и там должно было быть что-то, относящееся к его делу. Но это было все равно, что искать иголку в стоге сена. Потребовались бы дни, чтобы собрать и обработать каждый пакет информации. И даже в этом случае полученный результат занял бы многие миллионы печатных страниц. Вот тут-то и приходили на помощь информаторы, специалисты, которые посредством хитрых алгоритмов и поисковых программ сужали область поиска. Работа с информацией в экстранете была больше искусством, чем наукой, а соларианцам не было равных в искусстве получения конфиденциальной информации. Соларианка моргнула своими большими глазами.
«Я предупреждала тебя, что вряд ли удастся много чего найти», —
быстро проговорила она. Соларианцы вообще быстро разговаривали.
«Записи в экстранете, относящиеся ко времени до появления вашей расы, можно пересчитать по пальцам».
Андерсон ожидал чего-то подобного. Архивные записи о том, что предшествовало войне Первого Контакта, постепенно добавлялись различными правительственными организациями. Но занесение в сеть старых записей было мало кому интересно, поэтому и таких сведений тоже было крайне мало. Судя по возрасту Сандерс, ее отец исчез из поля зрения задолго до того, как человечество впервые вступило в контакт с галактическим сообществом. «Значит, ты ничего не нашла?» Соларианка улыбнулась.
«Я этого не говорила. Было трудно отследить информацию, но все же я кое-что обнаружила. Похоже, что правая рука Альянса не ведает, что творит левая».
Она протянула ему маленький оптический диск. «Не мучь меня», — сказал Андерсон, забирая у нее диск и засовывая его в свой карман. «Просто скажи, что там записано?»
«В тот день, когда Калис Андерс окончила вашу военную академию на Арктуре, кто-то воспользовался секретным каналом связи Альянса и передал зашифрованное личное послание на одну из ваших колоний в пределе. Сообщение было незамедлительно уничтожено после того, как достигло адресата».
«Как ты получила доступ к секретным каналам связи Альянса?» — требовательно спросил Андерсон. Соларианка рассмеялась.
«Вы пользуетесь экстранетом для передачи данных всего каких-то 10 лет. Мы же занимаемся прямым шпионажем и разведывательными операциями для Совета Цитадели вот уже 2000 лет».
«Намек понял. Ты сказала, что послание было уничтожено?»
«Верно. Стерто и удалено из протоколов. Но ничто, когда-либо бывшее в экстранете, не исчезает бесследно. Всегда остаются следы и отголоски, распознать которые могут лишь такие, как я. Экстранет это...»
«Давай опустим подробности», — взмахнув рукой, перебил ее Андерсон. «Что было в том послании?»
«Оно было коротким. Обычный текстовый файл, содержащий имя Калис Андерс, ее выпускное звание и достижения за время учебы. Очень впечатляющий, должна признать. Она могла бы стать хорошим специалистом в моей области, если бы захотела присоединиться».
Андерсон снова прервал ее. Он начинал терять терпение. «Все это написано в ее личном деле. Я плачу тебе не за то, чтобы ты зачитывала ее школьный дневник».
«Вообще-то ты мне еще ничего не заплатил», —
заметила она.
«Все счета выставляются напрямую твоим боссом в Альянсе, не забыл? Сомневаюсь, что у тебя хватило бы денег нанять меня. Вот почему ты обратился именно ко мне».
Андерсон непроизвольно потер виски. «Ты права, я не это имел в виду». Соларианцы любили ходить вокруг да около, постоянно меняя тему разговора. И для того, чтобы вытянуть из них нужную информацию, требовалось вдвое больше времени, чем он предполагал. От этого у него начинала болеть голова. «Я очень надеюсь, что у тебя есть что-то поважнее этого».
«Сообщение отправил один из преподавателей Академии. Этот человек уже давно ушел в отставку. Предварительное расследование показало, что он был непричастен к этому делу. Он всего лишь выполнил чьё-то указание и, скорее всего, ничего не знал о цели отправки данного сообщения. И хотя у меня нет доказательств, я считаю, что получатель письма и есть отец Калис Андерс. Являясь высокопоставленным офицером Альянса, он имел возможность постоянно скрывать свое родство с ней и делать это так, что было трудно отследить факты. Однако мне так и не удалось понять, почему отец и дочь решили отдалиться друг от друга».
«Прошу тебя», – взмолился Андерсон, еще раз прервав ее речь. «Все, что мне нужно, это имя. Не говори больше ничего. Просто скажи, кто получил послание и где я могу найти его». Она еще раз моргнула, и судя по тому, как изменилось выражение ее лица, Андерсону показалось, что он обидел ее. Однако, слава богу, она сказала ему то, что он просил.
«Послание было отправлено контр-адмиралу Джону Гриссому. Сейчас он на Элизиуме».
Глава 10.
«Это честное заведение, батарианец», —
прорычал охранник Кроган, преградивший путь Грото и Бба, когда тот пытался войти в святилище. «Сегодня я член клуба. Ответил наемник-батарианец и поднес свою кредитную карточку к сканеру. Автомат начал причислять с его счета плату за вход в размере 400 кредитов. Кроган не тронулся с места, пока не увидел подтверждение того, что деньги переведены. Он на мгновение отвел глаза от Грото, чтобы бросить взгляд на имя и фотографию, появившиеся на экране. Проверял, не украдена ли карточка. Но фотография ясно подтверждала, что стоящий перед ним батарианец именно тот, за кого себя выдает. Его лоб прямо над левым внутренним глазом украшала татуировка в виде синего солнца. По выражению Крогана было понятно, что он по-прежнему не хочет впускать Грото.
«Плата за вход позволяет лишь войти в клуб»,
– заметил он.
«За все остальное придется заплатить отдельно, и немало заплатить».
«Я знаю правила», – прошипел в ответ Грото. «У меня есть деньги».
Кроган задумался на мгновение, пытаясь найти еще какой-нибудь предлог, чтобы не впускать его внутрь.
«В клубе запрещено ношение оружия».
«Я же сказал, что знаю правила!» – прорычал Грото. Однако охранник все еще колебался.
Тогда батарианец развел в стороны руки и неподвижно застыл.
«Тогда обыщи меня и покончим с этим».
Кроган в нерешительности отступил назад.
«Это вовсе не обязательно».
Он наклонил голову влево, в батарианском знаке уважения.
«Примите мои извинения, господин Ибба. Хиланда за стойкой в конце зала будет к вашим услугам».
Немного удивленный, Грота опустил руки. Забавно, как легко можно за деньги купить уважение. Если бы он знал, что сюда можно пройти, избежав обыска, он обязательно спрятал бы пистолет за поясом или, по крайней мере, сунул бы нож в сапог. Вместо этого он медленно наклонил свою голову вправо в знаке того, что принял извинения, притворяясь, будто его честь была уязвлена. Он гордо прошел мимо охранника и вошел в самый дорогой бордель на Камале. Он старался выглядеть спокойным, но сердце его бешено колотилось. В глубине души он боялся, что они просто выставят его вон, даже несмотря на то, что он заплатил за вход. Он совершенно очевидно был здесь чужаком. Святилище было местом для богатых и избранных, джентльменов с деньгами, а не джентльменов удачи. Одним из способов держать таких, как Грото, подальше отсюда, была плата за вход. На Камале было множество других мест, где можно было провести ночь, но ни одно из них не было таким дорогим, как святилище. Но новый клиент «Синих Солнц» заплатил приличную сумму за их услуги на несколько месяцев вперед, а также они получили существенный бонус за нападение на военную базу Сайдона. Сам Грото не участвовал в нападении, его также не было и на складе, где их клиент встречался с Оскаром. Если бы он был там, то наверняка знал бы, кто платит им, но с тем же успехом он мог бы и быть мертв от рук Скара. «Синие Солнца» платили одинаковую долю своим членам, независимо от того, участвовали они в конкретном деле или нет. Поэтому Грото лишь упустил шанс стать мертвецом. А наемники, которые были на складе, были все еще заняты. Этот анонимный клиент нанял их в качестве своих личных телохранителей. Со своей стороны, Грото был свободен и собирался потратить свою долю. И сейчас, единственный раз в жизни, он хотел испытать удовольствие, предназначенное для людей много богаче и могущественнее, чем он. Он потратил часть денег на новую одежду, но даже в ней он начинал чувствовать себя неуютно, проходя через зал. Он явно выбивался из общей массы посетителей, которую составляли батарианцы, и они разглядывали его с нескрываемым интересом и подозрением. Общество батарианцев было четко разделено на классы, и Грото своим поведением открыто нарушал общепринятые нормы. Но когда он заметил, что даже работники заведения смотрят на него с презрением, его смущение переросло в праведную ярость. «Да кто они такие, чтобы смотреть на него свысока? Всего лишь обычные шлюхи и лакеи!» Пока он шел к стойке бара у дальней стены зала, мимо еще нескольких охранников-кроганов, он поклялся самому себе, что кто-нибудь заплатит за это.
Как только он уединится со своей шлюхой в отдельной комнате, он обратит свое презрение в страх и ужас. «Добро пожаловать в святилище, господин Ибба», – проворковала молодая бодрианка за стойкой. «Меня зовут Хеланда. Приносим свои извинения за этот инцидент на входе», – продолжала она. «Временами Одак слишком усердствует, выполняя свои обязанности. Уверяю вас, в следующий раз он проявит должное уважение». «Хорошо. Я полагаю, что в подобном месте должны лучше относиться к клиентам». Грото знал, что не будет никакого следующего раза, но не собирался говорить ей об этом. «У нас большой выбор разнообразных услуг», – объяснила Хеланда, пытаясь мягко сгладить промах швейцара и одновременно переходя к делу. «В святилище мы пытаемся исполнить любые капризы наших клиентов, какими бы необычными они ни были. И если вы поделитесь со мной своими сокровенными желаниями, я лично помогу вам выбрать подходящую спутницу или спутниц на вечер». «Меня интересуете вы», – произнес он, подавшись вперед через стойку, отвечая на невысказанное приглашение. «Я обслуживаю клиентов, но не так, как вы подумали», – отрывисто ответила она, отступив на шаг. Веки ее внутренних глаз быстро моргнули в знак неприязни. Он понял, что ее обаяние было напускным. Она просто притворялась, играла с ним. Ее инстинктивная реакция выдала ее. Она испытывала к нему такое же отвращение, как и остальные работники этого заведения. Уголком глаза Грота заметил, что один из охранников Кроганов как бы невзначай направился в их сторону. Он решил, что время мести еще не пришло. Он выдавил из себя смешок, будто находил забавным ее отказ. «На самом деле меня интересует человеческая женщина». «Человеческая женщина?» – переспросила Хеланда, как будто не совсем верно его расслышала. «Мне просто интересно», – холодно ответил он. «Очень хорошо, господин Ибба», – сказала она и нажала кнопку у себя за стойкой. Перед ней возник маленький экран. «Должна предупредить вас, что межрасовые варианты у нас оплачиваются по особому тарифу. Цены указаны около каждой девушки». Она развернула к нему экран, на котором он увидел несколько девушек, а также цены на каждую из них. Грото чуть не упал в обморок, когда увидел эти цены. В отличие от тех борделей, что он обычно посещал, здесь нельзя было взять проститутку на несколько часов. Целая ночь в святилище стоила на несколько сотен кредитов больше, чем составлял весь его бонус. На короткое мгновение он подумал, что лучшим вариантом будет просто развернуться и уйти, но затем вспомнил о 400 кредитах, уплаченных за вход. «Вот это», – сказал он, указывая на одну из фотографий. «Были и менее дорогие варианты, но будь он проклят, если он позволит им увидеть, что его ошеломили их цены. Он больше никогда не вернется сюда, поэтому он собирался заполучить именно то, зачем пришел. По правде говоря, он мало что знал о людях. Но что-то в этой девушке понравилось ему. Она выглядела хрупкой, уязвимой». «Отличный выбор, господин Ибба. Я распоряжусь, чтобы вас проводили в вашу комнату. Девушка скоро подойдет». Через несколько минут Грото уже был в одной из отдельных звуконепроницаемых комнат, расхаживая из угла в угол и ударяя кулаком одной руки по ладони другой. Он снова возвращался ко всем тем унижениям, которым он подвергся с тех пор, как вошел в это место. В нем нарастало нервное возбуждение, и он собирался выплеснуть это на человеческую девушку, которой не повезло провести с ним ночь. Он не чувствовал к людям физического влечения, неважно, была ли это женщина или нет. Но этой ночью речь шла не о сексе. Грото просто не любил людей. Их становилось все больше и больше, как паразиты они захватывали предел, поглощая колониальные миры и вытесняя из них другие расы, такие, к примеру, как батарианцы. Те люди, с которыми ему приходилось работать в Синих Солнцах, были хорошими бойцами. Но так же, как и все остальные представители их рода, они были высокомерными и заносчивыми. Сегодня же он собирался заставить страдать одну из представительниц этого гордого народа. Он будет унижать, оскорблять и бить ее. Он сломит ее волю. Раздался стук в дверь, тихий и робкий. Он рывком распахнул дверь, намереваясь схватить женщину за запястье и затащить в комнату. Но он замер на месте, увидев на пороге мужчину-турианца. «Кто ты?» Его слова захлебнулись, когда турианец резко ударил его кулаком в горло. Задыхаясь и кашляя, Гротто попятился назад и свалился на кровать, стоящую посередине комнаты. Турианец спокойно вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Гротто услышал щелчок замка. Они были заперты здесь вдвоем. Кое-как поднявшись на ноги и пытаясь отдышаться, Гротто поднял сжатые в кулаки руки и приготовился к драке с турианцем. Однако, заперев дверь, турианец не двигался с места. «Кто ты такой?» Наконец с трудом выдавил из себя Гротто. «Сарен», – коротко ответил незнакомец. Гротто покачал головой. Это имя ему ничего не говорило. «Как ты прошел мимо охраны?» «Они даже не пытались остановить меня», – ответил Сарен спокойным голосом. «Полагаю, что они сами хотели, чтобы я позаботился о тебе».
«Что? Что это значит?»
– спросил Гротто дрожащим голосом. Необычное спокойствие турианца сильно его беспокоило. Он продолжал держать руки в боевой стойке, на случай, если турианец кинется на него. «Ты что, на самом деле такой дурак? Неужели ты не понял, что они сразу же догадались, что именно ты собираешься сделать сегодня ночью? Они поняли это сразу же, как ты заказал себе проститутку человека».
«Что? О чем это ты толкуешь?»
Турианец сделал один шаг вперед. Гротто отскочил на два шага назад, по-прежнему в боевой стойке. Он был и рад бы отступить подальше, но, к несчастью, уперся спиной в стену. Дальше отступать было просто некуда. Святилище не допускает, чтобы кто-либо бил или калечил их проституток. Спокойно объяснил Сарен. По мере того, как он говорил, он начал медленно, шаг за шагом наступать на Гротто. У них организовано видеонаблюдение во всех комнатах. Шаг. В тот момент, когда бы ты только замахнулся на девушку, сюда бы ворвался разъяренный Кроган и размажил бы тебе голову. Шаг.
«Но я же ничего не сделал!»
Запротестовал батарианец, опустив, наконец, руки. Он чувствовал себя идиотом, стоя в боевой стойке и размахивая кулаками, в то время как его соперник и не собирался драться. «Шаг. Я убедил их позволить мне поговорить с тобой», продолжал Сарен, не обращая внимания на его протесты. Они беспокоились, что это может потревожить остальных гостей. «Шаг. Но я напомнил им, что стены здесь абсолютно звуконепроницаемые. Шаг. А ты уже заплатил за комнату. Шаг». Турианец теперь стоял прямо напротив него, но казался по-прежнему полностью расслабленным. Гротто вновь сжал кулаки.
«Назад, Илья!»
Он так и не успел договорить свою угрозу, потому что Сарен нанес ему сокрушительный удар в солнечное сплетение. Ослепляющая боль пронзила внутренности Гротто. Со стоном он упал на пол, корчась от адской боли. Сарен схватил его за ворот новенького пиджака и рывком поднял на ноги, а затем силой надавил на внутренний глаз Гротто, раздавив и ослепив его одним резким движением. Батарианец обмяк в его руках, потеряв сознание от болевого шока. Через мгновение он с криком пришел в себя, когда Сарен сломал в локте его правую руку. Гротто катался по полу, корчась от такой чудовищной боли, какой ему еще никогда не доводилось испытывать.
«Ты отвратителен мне!»
– прошипел Сарен, становясь на колени, чтобы схватить Гротто за левое запястье. Он вытянул здоровую руку батарианца и начал сдавливать ее.
«Ты собирался пытать невинную жертву лишь ради своего собственного удовольствия, чертов ублюдок! Пытка полезна, только если хочешь добиться чего-то!»
– добавил Сарен,
хотя его последние слова утонули в пронзительном крике, когда он сломал в локте и левую руку Гротто. Сарен отступил от корчившегося на полу батарианца. Прошла примерно минута, пока болевой шок немного улегся, и тот смог наконец заговорить.
«Ты заплатишь за это!»
– простонал Гротто, теперь уже открыто рыдая от боли. Слезы и сопли вперемешку с глазной жидкостью раздавленного глаза стекали по щеке ему в рот, превращая его слова в жалкие стенания.
«Да ты знаешь, кто я такой! Я работаю на Синее Солнце!»
«Как, по-твоему, почему я здесь?» Ужас застыл на лице Гротто, когда до него наконец дошло, кто этот незнакомец.
«Ты Спектр!» – пробормотал он. «Скажи мне, что ты хочешь? Что угодно! Я дам тебе все, что угодно!»
«Информация», – ответил Сарен. «Расскажи мне, что ты знаешь о Сайдоне?»
«Нас наняли, чтобы мы уничтожили базу»,
– ответил покалеченный батарианец. «Кто нанял?»
«Я не знаю. Я контактирую только с посредниками. Я никогда не видел его и не слышал его имени».
Сарен вздохнул и опустился на колени рядом с Гротто. В мире существовало множество изощренных методов допроса, миллионы способов причинить жертве боль и страдания. Но турианцы были практичным народом, и лично он предпочитал грубую эффективность примитивных, но действенных методов. Схватив несчастного за запястье безвольно лежащей левой руки, он начал медленно отгибать один из его пальцев.
«Нет!»
– заорал батарианец.
«Нет, пожалуйста, я не вру! Это все, что я знаю, ты должен мне поверить!» «Нет, пожалуйста!»
Он повторял это снова и снова, пока Сарен не сломал ему один за другим три его пальца. Убедившись, что батарианец говорит правду, Сарен перешел к другим вопросам. «Как вы проникли внутрь?» – спросил он.
«Тот человек, что нанял нас», – пробормотал Гротто.
Его голос срывался и дрожал от недавнего крика.
«У него был сообщник внутри».
«Имя?»
«Умоляю»,
– проскулил он пронзительным голосом.
«Я не знаю, меня там даже не было».
Сарен захватил очередной палец, и батарианец сделался более разговорчивым.
«Постой, я не знаю, кто был внутри, но я могу сказать тебе кое-что другое. После нападения мы приняли в дело чужака, свободного охотника за головами, здоровенного Крогана по имени Скар».
«Хорошо», – сказал Сарен, отпуская его палец. «Продолжай».
«Что-то на Сайдоне пошло не так, как планировалось. Кто-то выжил после нашего нападения. Недоделанная работа. Скара наняли, чтобы выследить ее. Она человек и находится сейчас на Элизиуме. Я не знаю ее имени».
«Что еще? Почему вас наняли для атаки на базу?»
«Я не знаю»,
– в ужасе прошептал Гротто.
«Нам не сообщали никаких подробностей. Клиент опасался, что кто-нибудь может расколоться. Он не хотел привлекать внимание спектров».
Сарен сломал еще два пальца, просто чтобы удостовериться, что его пленник говорит правду.
«Пожалуйста»,
– прохныкал батарианец, как только немного отошел от боли.
«Тебе нужен не я. На том складе должна была состояться встреча между Скаром и тем, кто нас нанял. Поговори с кем-то, кто был там».
Турианец не удивился, что его жертва предлагает кого-то другого вместо себя. Это происходило почти всегда. В большинстве случаев это означало, что допрос подходит к концу, потому что как только допрашиваемый понимал, что у него заканчивается интересующая Сарена информация, он начинал предавать своих друзей в попытке избежать новых пыток. «Где я могу найти кого-нибудь, кто был на том складе?» – требовательно спросил Сарен.
«Я не знаю»,
– дрожащим голосом признал Гротто.
«Они работали напрямую с клиентом. Он нанял их в качестве своих личных охранников».
«Мне кажется, ты начинаешь становиться бесполезным», – ответил Сарен.
«Это все, что я знаю», –
попытался слабо протестовать батарианец. В его голосе больше не осталось ни хитрости, ни уловок.
ни надежда на спасение.
Даже если ты сломаешь каждую кость в моем теле, я не смогу сказать тебе большего.
Это мы еще посмотрим, пообещал Сарен. Это была долгая ночь для Сарена. Батарианец терял сознание во время допроса еще 3 раза. И каждый раз Сарену приходилось сидеть и ждать, пока тот придет в себя. Не было смысла пытать бесчувственное тело. Под конец стало похоже, что Гротто говорит правду. Сарену больше ничего не удалось из него вытянуть. Он подозревал это, но должен был быть полностью уверен, что получил всю информацию. Слишком многое было поставлено на кон. Кто-то нанял Синий Солнце, кто-то, обладающий достаточной властью и деньгами, чтобы обеспечить их полную преданность. Кто-то, кто предпринял дополнительные меры предосторожности, чтобы удостовериться, что в дело не будут вовлечены спектры. Сарену нужно было обязательно выяснить, кто и почему предпринял атаку на Сайдон. На кону стояли миллиарды жизней, и поэтому он мог часами пытать одного единственного наемника, пока оставался хоть бы малейший шанс, что он узнает что-то, что поможет ему раскрыть это дело. Нельзя сказать, что его действия совсем не имели последствий. За пределы звуконепроницаемых стен не вырвался ни один пронзительный крик или душераздирающий стон его жертвы. Но эти звуки все это время терзали уши Сарена, и сейчас он испытывал постепенно нарастающую головную боль. «В следующий раз», – думал он, потирая виски, – «надо будет захватить затычки для ушей». Он перенес батарианца на кровать где-то в середине допроса. Так было проще работать с ним. Не приходилось постоянно нагибаться, чтобы достать до него на полу. Сейчас Гротто просто неподвижно лежал на спине, провалившись в забытье. У Сарена было не так уж и много зацепок, но у него был, по крайней мере, один четкий след. Ему была известна репутация Скарра, а также он знал, что охотник за головами направился на Элизиум. Будет несложно выследить его там. Но прежде всего, он должен был покончить с одним делом. Арест Гротто был ему не нужен. Он лишь привлек бы нежелательное внимание. А тот, кто нанял Синее Солнце, наверное бы узнал, что делом занялся Спектр. Гораздо проще и безопаснее было просто избавиться от тела. Сарен мягко положил руки на голову батарианца и резким движением сломал его длинную шею. Быстрая и безболезненная смерть. Он же ведь все-таки не чудовище.